наші радіослушателі, ми вновь з вами в студії Сімейного радіо з духовно-просвітительської програми «Православна віра і сповідання». Христос воскресе, воистину воскресе, еще и еще раз, снова и вновь, и каждый раз. Все хочется приветствовать вас, возлюбленные радиослушатели, тем светлым победоносным восклицанием «Христос воскресе» в эти всерадостнейшие пасхальные дни попраства светлого Христового воскресения. Со светлой пасхальной радостью о тридневно воскресшем Господе нашем Иисусе Христе приветствую вас, дорогие радиослушатели, в сегодняшней нашей передаче, приуроченной неделе четвертой по Пасхе о расслабленном. Вот, наконец-то воссияло из гроба солнце правды, и все изменилось. Явился Господь несколько раз ученикам Своим, преподал, или лучше повторил им несколько наставлений, осенил их благодатью Святого Духа, и они уже ни в чем не сомневались. Все понимали, ничего не страшились. С неутомимой ревностью, с беспримерным самоотвержением они, бедные, неученые рыбари, обходят весь почти тогдашний мир и проносят божественное слово Учителя Своего во все концы Вселенной. Никакие труды и скорби, никакие гонения и узы не в состоянии были ослабить их ревности к славе Господа и спасению ближних. Еще удивительнее то изменение, какое произвело воскресение Иисуса Христа в целом мире, который до того времени, можно без преувеличения сказать, весь во зле лежал. Лишь только по лицу земли пронеслось слово об умершем, паче же и воскресшем Избавителе мира, лишь только луч истинной веры коснулся отчужденных от жизни Божией грешников, как вдруг все пробудилось от глубокого сна. Все вместо неверия распространилось повсюду спасительное учение Евангелия Христова. Где были идольские капища, там в короткое время явились храмы во имя истинного Бога, где царствовал порок, Там водворилась высочайшая святость. Города, селения, леса, пустыни – все наполнилось подвижниками благочестия, каких еще мир не видал, кроме единого великого праведника. Мужи старались быть по жизни ангелами, жены соревновались мужьям, юноши – старцам. В число верных служителей Божьих равнялось и число верных служителей Божьих равнялось числу звезд небесных. И нужно ли удивляться этой чудной перемене в людях после того, как Иисус Христос умер и воскрес из мертвых? Скажите, чего еще недостает нам для того, чтобы жить достойно славы Божией и блаженного общения с Господом? Нужен ли наставник в вере и руководитель в святой жизни? Но какой учитель может быть лучше и благонадежнее самой небесной истины? Желает ли кто знать, что сотворит, да живот вечный наследует? Но тот, в ком живет, живот был свет человеком, ясно сказал, аще пребудет во мне, и глаголы мои в вас пребудут, яко аз живу, и вы живи будете. Думает ли кто, что заповеди Христовы неудобо исполнимы? Но он сам сказал, «И веруй в мя дела, я же аз творю, той сотворит, и больше сих сотворит». И это уже оправдали на себе тысячи благоугодивших Богу. Трудно ли кому отказаться от самоугождения? Пусть такое непрестанно помнит слова Спасителя, и же аще хочет душу свою спасти, погубит ее. А и же аще погубит душу свою мне ради, обрящет ее. Кажутся ли кому тяжкими скорби и лишения, какие необходимо испытать и перенести христианину ради своего спасения и славы Спасителя? Но верно слово, аще со Христом страждем, с Ним и прославимся». Аще терпим с Ним и воцаримся. Нужно ли, наконец, убеждение в божественности самого начальника и совершителя веры нашей и в непреложности Его обетования? Но разве воскресение Иисуса Христа из мертвых не есть самое лучшее доказательство Его божественности, а следовательно и непреложности Его учения? Кто мог воскресить себя, как не Бог? Один только имеющий живот в себе самом. А кто может быть и столько верен в своих обетованиях, как верен Господь, который говорит, небо и земля мимо идут, совеса же мои не мимо идут. Благословен уба Бог, и же за премногую любовь свою, ей же возлюби нас, сущих от мертвых, прегрешеньми соживи Христом, и с Ним воскреси на дела благая». Я же прежде уготова, да в них ходим. Тем же уба, да яко же восста Христос от мертвых славы очи, так и мы в обновлении жизни ходите начнем. Благодаря Бога Отца и Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, возродившего нас от смерти в живот и призвавшего в причастие наследия святых. Явим плоды искренней благодарности к Богу и сыновней любви к Спасителю нашему Иисусу Христу в ревностном исполнении благих дел веры и жизни христианской, сия бы есть воля Божия в нас, о Христе Иисусе. Мы продолжаем, дорогие радиослушатели, прославлять воскресшего тридневного Господа нашего Иисуса Христа. Ну и подобает в эти святейшие, светлейшие дни попраздного Светлого Христова Воскресения говорить об этом величайшем торжестве, которое мы вспоминаем и продолжаем праздновать. Однажды весь этот тленный мир придет к концу, и наступит вечное Царство Небесное, где души искупленных, воссоединенные со своими воскресшими телами, бессмертные и нетленные, будут навеки пребывать со Христом, говорит иеромонах Серафим Роуз. Тогда частичная радость и слава, которую даже ныне знают души на небе, сменится полнотой радости нового творения, для которой был создан человек. Но те, кто не приняли спасение, принесенного на землю Христом, будут мучиться вечно вместе с их воскресшими телами в аду. В заключительной главе точного изложения православной веры преподобный Иоанн Дамаскин хорошо описывает это конечное состояние души после смерти. «Верим же и в воскресение мертвых, ибо оно истинно будет, будет воскресение мертвых». Но, говоря о воскресении, мы представляем себе воскресение тел, ибо воскресение есть вторичное воздвижение упавшего. Души же, будучи бессмертными, каким образом воскреснут? Ибо если смерть определяют как отделение души от тела, то воскресение есть, конечно, вторичное соединение и души, и тела, и вторичное воздвижение разрешившегося и умершего живого существа. Итак, само тело, и сливающее, и разрешающееся, оно само воскреснет нетленным. Ибо тот, кто вначале произвел его из праха земли, не может снова воскресить его после того, как оно опять по извещению Творца разрешилось и возвратилось назад в землю, из которой было взято. Итак, мы воскреснем, так как души опять соединяются с телами, делающимися бессмертными и совлекающими с себя тление, и явимся к страшному судейскому Христову седалищу. И дьявол, и демоны его, и человек его, то есть антихрист, и нечестивые люди, и грешники будут преданы в огонь вечный, не вещественный, каков огонь, находящийся у нас, но такой, о каком может знать Бог. А сотворшие благая, как солнце, воссияют вместе с ангелами в жизни вечной, вместе с Господом нашим Иисусом Христом, всегда смотря на Него и будучи видимы им, и наслаждаясь непрерывным, проистекающим от Него весельем, прославляя Его с Отцом и Святым Духом в бесконечные веки веков. Иеромонах Серафим Роуз. Еженедельный воскресный день есть древнейший из всех дней христианского богослужения, заменяя ветхозаветное празднование субботы и служа продолжением этого празднования. День воскресный еженедельный начался с самого времени воскресения Христова. Иисус Христос своим воскресением, явлением в первый день недели и повторительным через неделю по воскресении своим явлением в тот же день осветил и утвердил еженедельное празднование Его. О дне воскресном упоминают апостолы. Апостол Иоанн Богослов был в Дусе в день недельный, то есть воскресный. В постановлениях апостольских заповедуется христианам 6 дней делать, а в неделю, то есть в день воскресный, упраздняться в церковь поучения ради, еже на благоверие. У праздновании еженедельного воскресного дня всей ее церковью после апостольских времен упоминают писатели не только христианские, но и языческие. Из писателей христианских святой Игнатий Богоносец, муж апостольских времен, ученик апостола Павла, представившийся мученической смертью в Риме в 101 году по Рождестве Христом, указывая на всеобщее еженедельное празднование Воскресного дня в Первенствующей Церкви, советует магнезианам в своем послании к ним оставить хранение субботы и жить сообразно Дню Воскресения. «Потому что жизнь наша возрождена Христом, Господом нашим». Из языческих писателей Плиний-младший, живший при Трояне в одно время с Иоанном Богословом, упоминает о еженедельном воскресном дне. О праздновании воскресения Христова в Первенствующей Церкви упоминают также писатели III века Юстин, философ и Ориген. Воскресный день, еженедельно со времени воскресения Христова, празднуемый Церковью, есть высокий христианский праздник. Древле сам Бог по созданию мира заповедал людям посвящать день седьмый покою от дел житейских, воспоминание сотворения мира. Согласно сей заповеди, Господь наш Иисус Христос в дни своей проповеди Евангелия своим примером и учением внушал совершать закон субботы, повелевая в этот день творить дела благочестия, милосердия и необходимости. И в первый день седмицы, запечатлев искупительное воссоздание мира своим воскресением, освятил этот день для Церкви Божией вместо ветхозаветной субботы. Святые апостолы своим примером и учением показали, как важен для христианина воскресный день, заменивший ветхозаветную субботу, и как по-христиански должно святить его. Апостолы в день воскресный собирались для причащения и помогали нуждающимся, и те же правила христианского поведения во славу Божию и благо ближних заповедали верующим. Апостол Павел, говоря о великом значении воскресения Христова, свидетельствует, что от него получают особенную важность все христианские события веры и благочестия. Церковь, поступая по заповеди Божией, учению Иисуса Христа и апостолов, всегда выражала свое высокое благоговение ко Дню Воскресному. Игнатий Богоносец называет день воскресный царем и владыкою всех дней. Первые христиане по заповеди апостольской проводили его с великим благочестием. Они имели обыкновение, как пишет Плиний, до рассвета собираться в воскресный день, петь стихиры Христу как Богу, взаимно беседовать, обязываться таинством к делам благочестия, назидаться в учении Евангелия и приступать к принятию общей и безвредной трапезы. В этих словах заключается краткое изображение и священнодействие совершавшегося у древних христиан в воскресный день и изображение святой вечи любви, которая в первенствующей церкви по причащению тела и крови Христовых иногда устроялась для духовного, радостного и утешительного единения верующих во имя Иисуса Христа. В так называемый День Солнца, говорит святой Иустин, мученик, бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам и селам, и читаются писания апостолов или пророков. Когда чтец перестает, предстоятель посредством слова делает наставление и увещает последовать тем прекрасным правилам. После того все вообще встаем и воссылаем молитвы. По окончании молитвы приносится хлеб, вино и вода. Предстоятель также воссылает молитвы и благодарение. Народ возглашает «Аминь» и бывает раздаяние каждому и приобщение от даров, над коими совершено благодарение».
Воскресенье, день непростый.
словам святого Златоуста, день воскресения Господня особенно приличен святить делам любви христианской. Первый день недели, говорит он словами апостола Павла, «Каждый из нас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние». Для чего же апостол этот день назначил для пожертвования? Почему не сказал «в понедельник», «во вторник» или «в прочие дни недели»? Конечно, с тем намерением, чтобы в самом дне воскресения иметь побуждение сильнее располагать нас к благотворению. И почему этот день способнее побудить нас к милостыне? Потому что вон и прекращается всякий труд. Душа от того делается готовее к благотворению. Но, что всего важнее, в этот день мы получили бесчисленные благодеяния. Вон и попрана смерть, уничтожено проклятие, истреблена власть греха, врата адовы сокрушены, пленен дьявол, прекращена долговременная вражда, на земле водворился мир, а род человеческий достиг прежнего и гораздо большего благородства. Издревле великое уважение христиан к еженедельному дню воскресения Христова, начертавшее правила для его освящения, изрекло и осуждение нарушающим его святость. Кто, например, не имея никакой настоятельной нужды или препятствия, которым бы надолго устранен был от своей церкви, но, пребывая в городе в три воскресные дня, в продолжении трех седмиц не придет в церковное собрание, то по правилу VI Вселенского Собора клирик да будет извержен из клира, а мирянин да будет удален от сообщения с церковью. Только что настала весна со своим благодатным теплом, и не успел еще снег сойти с полей, как вы все, православные, принялись за полевые работы. Говорится в журнале «Странник», в настоящее время это первая у вас забота, и, надобно правду сказать, забота похвальная. Ведь если не посеешь, так нечего будет и жать, а там нечего и есть. Заботливость вашу благословляет сам Бог, когда вслед за зимней стужей посылает тепло, и когда самая земля бывает готова и способна принять семена, чтобы произрастить вам хлеб для вашего пропитания и для всех ваших нужд. Но чем ваши души-то в будущей жизни после всеобщего воскресения будут довольствоваться? Вот об этом-то сеянии надобно подумать. Да и как не думать нам о сеянии для бессмертной своей души? Разве затем мы живем на земле, чтобы только жить, чтобы жить для да хлопотать об удобствах и радостях своего тела? Нет, не земля наше Отечество. Наше Отечество на небе. На небо всех нас Господь желает собрать. На небе Он милосердный приготовил для нас свое царство нескончаемое, царство полное божественных радостей, неизъяснимого блаженства и неизреченной славы. Наша забота теперь и должна состоять в том, чтобы сделать запас добрых дел и идти туда, в небесные обители. И скажите, с чем мы пойдем, с чем явимся на небо, когда не припасем никакого добра в этот путь? Скажите, разумно ли будет все суетиться и беспокоиться для мамоны, и суетиться до изнурения сил, до упаду, и забыть о том, с чем явиться на тот свет. Душа не больше ли пищи? Сказал нам наш Спаситель, подлинно, братья, душа больше пищи. Помышляйте о спасении и разговаривайте о спасении, и трудитесь для спасения. Вот, например, если Бог позволит тебе что-нибудь своими мозолями и потом нажить, не будь скуп и не расточай всего для себя одного. А удели и ближнему своему, неимущему, дай бедному, что можешь. Положим, невелик твой груш или там какая мерка хлеба, которую дашь убогому. Да велико милосердие Божие, потому что Христос, Спаситель наш, всякую кружку, данную тобой, во имя Его бедняку, принимает на свои руки и на страшном суде возвратит тебе в 1000 раз больше, нежели сколько ты дал. Братья мои возлюбленные, ищите прежде всего Царствие Божие, сейте более всего в жизнь вечную, сейте, пока есть время, пока Господь держит вас на белом свете. Тот, кто умер, уже не будет сеять, нельзя. Точно так же, как и вы в зимнюю пору не сеете, нельзя, а пробавляетесь тем, что по милости Божией припасли летним временем. Аминь. Из журнала «Странник». В своем истинном виде есть рай духовный. Она есть теплое, мирное, благожелательное, живое, пресно движущееся и радостотворное расположение, не как гость на время посещающее нашу душу, но расположение постоянное, твердое, глубоко укорененное, существенно неотъемлемое, как, например, дыхание или биение сердца. В ком внедрено это чувство или эта сила, тот блаженствует в себе глубоким, невозмутимым блаженством. Пусть он и в постоянном труде, но ни труда, ни скорбей, ни препятствий не видит и не ощущает, ибо самые трудности в путях любви не умаляют, а возвышают любовь, как ветер не гасит, а больше и больше усиливает и расширяет пламя огня. Святитель Феофан Затворник. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Итак, в 4-ю неделю по Пасхе Церковь воспоминает чудесное исцеление расслабленного, бывшего в недуге 38 лет, совершенное Словом Иисуса Христа во 2-й год Его евангельской проповеди во время Иудейской Пятидесятницы. В Иерусалиме была купель, которая или от омовение в ней жертвы или по имени овчих ворот, близко их находилась, называлась овчию или еврейски Вифезда, то есть дом милосердия. В ней было множество болящих, чающих движение воды. Ангел бы Господень, на всякое лето схождавший в купели и возмущавший воду, и иже первый влазивший по возмущению воды, здрав бывавший, яцем же недугом одержим бывавший. В притворах купальни лежал и расслабленный, страдавший болезни 38 лет. Пришед в дом милосердия, Господь жалился над страдальцем и спросил, «Хочешь ли цел быть?» «Ей, Господи», — отвечал недужный, — «но человека не имам, да игда возмутится вода, вержит мя в купель». Тогда небесный врач говорит больному: «Восстание, возьми одр твой и ходи». «И абье здрав бысь человек, и взем одр свой хождаше». Обращаясь ко внутренней стороне благовесия об исцелении расслабленного, не можем не видеть благовесия о силе и славе воскресшего, какое особенно прилично настоящему времени. После того, как озарил вселенную свет воскресения Господня, о чем приличнее проповедовать Церкви ныне, как не о том, что воскресший Бога человек для всех есть Божия сила и Божия премудрость, сила, оживляющая и воскрешающая души, премудрость, просвещающая духовно. Ныне преимущественно должно слышать нам проповедь о Христе распятом, который иудеям соблазн, эллинам же безумие, самим же званным иудеям же и эллинам Христос — Божия сила и Божия премудрость. Итак, Церковь в дни Пятидесятницы представляет евангельские события, в которых весьма ясно видны и Божия силость, и Божия премудрость. Чудо над расслабленным действительно совершилось во время праздника иудейского, который одни почитают Пятидесятницей, а другие с большей вероятностью Пасхою. А таким образом, исцеление расслабленного относится к годовому празднику иудейскому и потому прилично воспоминается в настоящие дни также праздничные. Установление недели о расслабленном по Пасхе относится к древним временам христианства. В IV веке об исцелении расслабленного беседовали при богослужении святой Кирилл Иерусалимский и святой Иоанн Златоуст. Воспоминая чудесное исцеление недужного, Церковь прославляет божественное всемогущество воскресшего из мертвых в третий день. Расслабленного поет она: «Не купель исцели, но Слово Господне обнови, которое явися расслабленным членом, якоже связание, связание живоносное». Глагол Христов — укрепление расслабленному, сим только глаголом исцеления, говорит Синоксарь о расслабленном, и что чудесное событие при овчей купили празднуется ныне, заеже в Пятидесятнице, и сему чуду содеетеся, якоже и еже о самарянине, и о слепом. Вместе с Господом, исцелившим расслабленного, Церковь в четвертую неделю по Пасхе прославляет и святого архангела Михаила, ибо Евангелие о расслабленном благовествует, что ангел Господень возмущал воду в купальне Силамской, а Михаил есть архистратик небесных сил, служащих верующему. Эту Божию силу и Божию премудрость возвещает Церковь и чтением литургийного апостола в четвертую неделю по Пасхе, ибо в этом апостоле Церковь произносит о чудесном имени, произносит о чудесном имени Иисуса Христа исцеления расслабленного Энея, 8 лет лежавшего в расслаблении, и о воскрешении Тавифы. Сила Божия, открывшаяся в исцелении и воскрешении, обнаружилась духовным оживлением многих, обратившихся к Господу. Чтение Евангелия благовествует о событии, составляющем воспоминание в четвертую неделю по Пасхе. Но давайте еще раз вспомним это евангельское повествование с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Итак, Евангелие от Иоанна, глава 5, стих с 1 по 15. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи с 1 по 15. Редко можно встретить такой назидательный урок о христианской надежде, какой сегодня предлагает нам евангельское чтение. 38 лет несчастный, расслабленный, беспрерывно поддерживал себе угасающий луч надежды, пока, наконец, увидел пред собой свет в откровении языков и славу людей Израиля, а с ней и конец своим страданиям. Столько раз он напрасно ждал человека, который помог бы вернуть его в купель. Он молился, ждал, надеялся. Но проходили годы, добрый человек не приходил. Само милосердие Божие словно забывало о нем, обходило, не видело его. Помнить, что в прошлое лето сходил ангел в купель, думать, что сойдет он и в следующее лето. Вот немногословный урок о христианской надежде, искушенной терпением, который, наконец, не посрамит уповающего. Надежда есть душа христианской жизни, но надежда терпеливая, благодушная и безответная, что бы с нами ни случилось от одного лета до другого. Такую надежду завещал человечеству сам Иисус Христос, и ею непрестанно Он возбуждает души верующих. Что говорит человеку его надежда? Голос его всегда один. Он говорит человеку о лучшей доле, о воображаемом счастье. Но где же это счастье? Счастье — тайна. Человек до того бывает неверен себе, что редко может положиться на свое личное определение. Он хочет счастья, но часто видит этот дар в таких вещах, которые в сущности есть истинные несчастья. Разве мало таких случаев в жизни? Один мечтатель стремится получить то или другое звание, но, получив, чувствует всю его тяжесть и разочаровывается в нем. Иной мечтает быть счастливым в семейной жизни, семья ему кажется раем на земле. Оказывается же, что семья ему не дает не только счастья, но и покоя, отнимает у него то, что прежде у него было. Но это тайное счастье получает другой смысл, если человек поймет своим разумом и усвоит сердцем, что есть в мире некая особенная, таинственная, незримая, непостижимая сила, свободная, всемогущая и вездесущая, которая устраивает человеческую жизнь и созидает счастье человека, Это сила Божий промысл, благая Божья воля. Она, презирая человека, ведает его мысли и внемлет его мольбам. Не так живи, христианин, как сам хочешь, но как велит Бог. Царь-пророк Давид на троне, апостол Павел узами, обложенный в тюрьме, святая страдалица царица Александра, сменяя корону земную на венец славы Христовой, знали эту истину, повторяя ее сердцем и устами. «Як уже изволится Богу, так и бысь. Не моя воля, но Твоя, Господи, да будет». Да, кто хочет быть счастливым, тот ищи счастье в Боге. Чтобы наша надежда не была простым звуком праздной души, чтобы она не была прихотливой мечтой, необходимо человеку поддерживать чистое упование молитвой к Иисусу Христу, просить Иисуса Христа о том, чего желает душа наша. «Просите, и дастся вам, просите и приемлете». Он сам сказал, когда мы его просим усердно, то таким образом исчезает с души нашей самоуверенность, самодовольство, самонадеянность, самохвальство. Чего же просят и чего надеются многие из нас? Чего же просят и чего надеются многие из нас? У одних исполнение желаний приводит печаль и беду другим. У других они являют детскую прихоть, в удовлетворении которой отказывает нежно любящая мать. Такие просьбы Богом отвергаются из Его бесконечной, предусмотрительной, заботливой любви к нам. «Желаете и не имате, — говорит апостол Иаков, — не имате за не, не просите, просите и не приемлете, за не зле просите, да в сласех ваших иждивите». Вот почему наши стремления, вот почему наши мечты и даже самые вдохновенные обеты безнадежны. Чтобы надежда нас не обманула, нужно предаться Христу. Чаще же всего мы в довольстве кланяемся миру и только в бедах обращаемся к Богу. И, увы, миру мы приносим свою молодость, свои зрелые годы, а ко Христу обращаемся или в поздней старости, или же в болезни, или же в неудачах, когда мир нас исключает, считает неудобными, расслабленными. Чтобы сбылась наша надежда, необходимо научиться терпению. Терпеть, не упадая духом, не колеблясь мыслями и не ожесточаясь сердцем. Такое мужество души велико, потому что оно вытекает из преданности Богу. Светский человек, видя пред собой образ терпеливо выносящего житейские невзгоды, пренебрегающего видимыми земными удовольствием подобного себе существа, может назвать его гордым. Нет, не гордый он, но верующий. Он принадлежит к тем ученикам Иисуса Христа, к которым святой апостол обращался со следующими словами: «Долготерпите, братья мои, утвердите сердца ваши». Не позабудем, что обыкновенно некоторым людям, чем более дают, тем большего они желают. Эту житейскую неблагодарность слабый христианин вносит и в жизнь духовную. Истинный христианин без ропота все свои упования, всю свою жизнь предоставляет Иисусу Христу. Он, небесный наш Отец, сам знает, в чем и когда призрит на нас и когда отвратит свое пречистое лицо. Одно только будем ведать и чувствовать, что надежда христианская, царица нашей душевной жизни, она — свет во тьме, она дает царство нашему духу. «Все, все я могу со Христом», — говорит святой апостол. Не напрасно же церковь так часто влагает христианину и в сердце и в уста следующую молитву: «Упование мое — Отец, прибежище мое — Сын, покров мой — Дух Святой, Троица Святая, слава Тебе! Чего же еще более? Слава Тебе! Аминь!» Протоиерей Валентин Амфитеатров. Дорогие наши слушатели, на четвертой седмице по Пасхе в среду 13 мая по старому стилю 30 апреля при половине Пятидесятницы. При половине есть половина Пятидесятницы, средина 50 дней между праздниками Пасхи и сошествия Святого Духа, как середину Великого Поста Церковь отличает, называя ее «среда крестную» или «среднюю неделю», так прошед половину Пятидесятницы Церковь в среду на четвертой неделе по Пасхе празднует приполовение Пятидесятницы, соединяющие два великие христианские торжества Пасхи и сошествия Святого Духа. Празднику, преполовляющемуся Твоего Христе воскресения и божественного пришествия Святого Твоего Духа, сшедшихся чудес Твоих воспеваем таинства, взывает Церковь в день преполовения. Настало преполовение дней, начинаемых от спасительного восстания и божественной Пятидесятницы скончаваемых, и святится, имея обоюдную светлость. Отсюда преполовение озарилось божественную светлостью Пасхи, оттуда сияет благодатью Утешителя. Наименование праздника преполовением Церковь заимствовала из Евангелия, благовествующего об Иисусе Христе, что Он во дни земной своей жизни, в третий год своей евангельской проповеди, в преполовении ветхозаветного праздника кущей взыди в Церковь и учаши. Праздник кущи был одним из трех великих всенародных еврейских праздников в память пребывания евреев в кущах во время странствования их и особенно в память, показанной Богом Моисею на горе Кущи, по образу которой Моисей поставил скинию. Праздник продолжался 8 дней, из коих первые и последние дни были нарочито святы. Замечательнейший обряд восьмого дня, состоявший в связи с нашим преполовением, было торжественное возлияние воды. При бесчисленном стечении народа первосвященник выходил из храма Соломонова к источнику Силамскому у подошвы Сиона. Золотой чашей черпал свежую и чистую воду, при звуке труб возвращался во храм, смешивал воду с вином и возливал на жертвенник. Народ во время этого обряда неумолкно пел «Великое Аллилуйя», то есть шесть псалмов, из 112 по 117. Возлияние воды было знамением излияния Святаго Духа. Итак, в преполовении праздник кущи Господь вошел в храм и учил. От божественного учения Господа преполовение сделалось праздником для Церкви Христовой. Ибо иудеи, слыша произносимое им в праздник почтение сене учение девляхуся глаголюще, как о сей книге весть не учився, мнозе от народа веровавши в него и глаголаку, яко Христос, егда приедет, еда больше знамение сотворит, мнозе глаголаху у Иисусе Христе сей есть воистину пророк. Друзей глаголаху сей есть Христос. Божественное учение его было столь вразумительно, могущественно и победоносно, что когда первосвященники и фарисеи, враждовавшие против Иисуса Христа, послали схватить его, служители возвратились к ним, не исполнив их приказания, и отвечали: «Николи же тако есть глагол человек, яко сей человек». Этим учением своим Господь ясно показал себя как, говорит Синоксарь, на преполовение Мессиею, ходатаем Бога и человеков, законодателем и равным Богу Отцу. Это я ради вины, настоящий праздник празднующий и среда Пятидесятницу, именующий Мессию, воспеваем Христа. В преполовении праздника Христос, Мессия, учит, стоя среди учителей, говорит стих синоксаря в этот праздничный день при половине Пятидесятницы. Это учение Иисуса Христа, соответственно, половине Пятидесятницы, соединяющей Пасху и праздник сошествия Святого Духа, приличное предвозвещает и о приближающемся времени сошествия Святого Духа, ибо в последний день праздника, во время коего Господь был в церкви и учил, Он Сам предвозвестил о Святом Духе, Его же хотяху приимате верующего имя Иисуса Христа, таким образом, при половине Пятидесятницы есть явление божественной силы и премудрости Спасителя, яко Мессии, пославшего Святого Духа. День при половине есть древний христианский праздник, о нем упоминает в своих поучениях святой Иоанн Златоустый. В V веке Анатолий Константинопольский, в VII преподобный Андрей Критский, в VIII святой Иоанн Дамаскин, в IX преподобный Феофан, исповедник, воспели при половине в духовных песнях, которыми Церковь ныне восхваляет Господа среди при половине Пятидесятницы. Празднуя преполовение Пятидесятницы, Церковь, как и в прочие дни, исповедует божественные всемогущества, благость, мудрость и славу Спасителя. Чтением апостола на литургии в день преполовения Церковь проповедует божественную мудрость, силу и славу воскресшего в благодатной силе и мудрости святого апостола Павла и Варнавы, которых за чудесные имя исцеления хромого и мудрую проповедь ликаонские язычники назвали богами, Варнаву Дием, а Павла Эрмием. А чтением Евангелия Церковь благовествует о прибытии Иисуса Христа в преполовении праздника Кущи в Иерусалим и о божественном учении Спасителя во храме Иерусалимском. Вспоминая в неделю о расслабленном освящении воды от ангела в купели Силамской и особенно божественное учение Иисуса Христа, произнесенное им в Пятидесятницу, которое Господь уподобляет воде, подающей грешнику, жаждущему спасения жизнь и мудрость, Церковь в день преполовения по литургии совершает малое водоосвящение, прося Господа напоить жаждущие души водами благочестия. «Яко всем возопил он, жажды догрядет ко мне и допиет». Итак, ветхий обряд возлияния воды на жертвенник Церковь заменила своим крестным хождением на реке и кладезе и водоосвящением. Праздник преполовения подобно ветхозаветному празднику Кущи в пределах предпраздства и попраздства продолжается 8 дней. Со вторника 4 недели до вторника 5 недели по Пасхе. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время пасхального попранства Светлого Христова Воскресения. И дай Бог всем этой радости от воскресшего тридневного Христа Жизнодавца. И да сохраним эту пасхальную радость в своих сердцах. Но если не до конца года, то хотя бы до следующей передачи, которая выйдет в скором времени, ровно через неделю. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своею благодатью в эти чудесные, светлые, пасхальные, попраздничные дни Светлого Христового Воскресения. Аминь.